теперь я хочу пригласить всех вас открыть Евангелие от Матфея, 8 глава. Мы с вами сегодня на отрывке с 18 по 23 стих. Мы изучаем этот Божий шедевр, который остался нам в наследие, чтобы мы, читая это слово, преклонялись пред Богом Великим, чтобы жизнь наша, она соответствовала замыслу нашего Искупителя. Нам крайне необходимо быть внимательными к слышанному слову. Нам нужен Дух Божий, который бы просветил нас, который бы объяснил нам содержание этого отрывка и дал нам способность его исполнять в нашей практической жизни. 8 глава Евангелия от Матфея с 18 стиха. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Мы видим, что эта история после ряда величайших исцелений Иисуса Христа, которые Он совершил, как мы говорили, Царь, Мессия, имеющий власть над болезнями, над смертью, над всякими недугами человеческими, Он решил последовать по своему плану в свое время на другую сторону Геннесарецкого озера. И как только Он решил переплыть, толпа, которая Христа окружала, моментально начала реагировать. Что будет дальше? И прежде чем мы будем изучать историю, что произошло на той стороне Галилейского озера, какие события, мы видим, что эту историю Матфей разрывает, и он показывает нам диалог, он показывает встречу двух людей. Я эту проповедь назвал «Иллюзия легкого христианства». Мы с вами говорили об иллюзиях спасения, когда люди уверены, что они спасенные, но на самом деле они не спасены. Будет тот великий день суда, когда Господь скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». И абсолютно меня не убеждает то, Христос скажет, что вы говорили моим именем: «Господи, Господи, моим именем чудеса творили, производили какое-то впечатление в обществе. Вы пойдете прочь от меня, потому что вы никогда не знали меня, и я никогда не знал вас». К сожалению, большинство людей живут в этой иллюзии. Их абсолютно не беспокоит глубина отношений со Христом. Люди практически в своей жизни никогда не исследуют глубоко свое сердце. Мы говорили об этом очень подробно, когда мы были с вами в отрывках 7 главы. Сегодня мы на 8 главе, где мы видим иллюзию легкого христианства. Как в те времена, так и в наши времена, я наблюдаю, ничего не изменилось. Многие люди, которые называют себя христианами, последователями Иисуса Христа, на самом же деле никогда реально не посвятили себя Христу. Они следуют за Ним в своем разуме, в своих словах, но практически никогда не было переломного момента в их судьбе, чтобы они следовали за Иисусом Христом. Если вы слышали, Катя сегодня, когда говорила свидетельство, она использовала вот такую аббревиатуру ДВР. Да, вот это, кто не знает, я расшифрую. Это дети верующих родителей. Появляются новые и новые аббревиатуры. Я вам хочу сказать еще об одной. Может быть, вы тоже слышали. БМВ. Знаете, что это значит? Более-менее верующие. Более-менее верующие. Вот мне кажется, более-менее верующие пишут множество песен. Таких, например: «Я пойду за тобой, куда бы ты меня ни позвал». Вот они пишут, поют, но сами реально ничего не делают для этого. Перед нами два человека, счастье которых было на расстоянии вытянутой руки. Жизнь которых была в мгновение отношений, вот перед ними стоял Христос. И мы об этих людях больше ничего не знаем в Евангелиях. Скорее всего, они потерялись в толпе и никогда не стали учениками Иисуса Христа. Я хочу процитировать вам фразу Джон Райл, это епископ в английской церкви, это современник Чарльза Спержена. Он очень метко высказался об этих христианах. Послушайте, самая печальная дорога в ад – это та, которая проходит возле кафедры, мимо Библии, среди предостережений и призывов. Быть рядом со Христом, видеть Его своими глазами, слышать своими ушами, чувствовать импульс своего сердца и упустить эту возможность – это наивысшая степень безумия. Люди до сих пор хотят следовать за Христом на своих условиях. Люди придумывают себе христианство, так как они это видят и представляют. Перед нами эта история. И не зря ее Матфей сюда поместил, для того, чтобы показать, насколько опасна личная иллюзия вот такого легкого христианства, в котором, к сожалению, многие из нас живут. Итак, первое, это иллюзия книжника. Здесь назван человек, Матфей дает ему название книжник. Как эти люди внешне отличались, нам остается догадываться. Что можно сказать? Это были ученые люди. Если вы помните, в советские времена люди, которые получали высшее образование, они носили вот такие вот ромбики, да, и на костюмах, на лацканах, где-то там еще. Женщины, не помню, где они одевали. Но, тем не менее, были какие-то атрибуты, которые заявляли о том, человек с высшим образованием. Не знаю, почему сейчас их не выпускают. Может быть, наш монетный двор не успел бы штамповать, столько ученых появилось. Или, может быть, металла нет. Можно было бы пластмассово делать. Но неважно. Матфей знает четко, ко Христу подошел книжник. Для того, чтобы нам почувствовать глубину этого диалога, нам кое-что нужно узнать об этих людях, кто такие книжники. Школа книжников появилась от Ездры, в тот момент, когда евреи жили в Вавилоне в изгнании. Ездра был родоначальником всей этой школы, где посвящал людей глубоко, на глубочайшем уровне изучать Священное Писание. И он был первым из тех, кто учил людей исполнять это Писание очень четко в соответствии с тем, что было написано. Ко времени Иисуса Христа, спустя годы и годы и годы, от Ездры я имею в виду, появились две важнейшие школы, богословские религиозные школы. Школа Гилеля, если вы слышали, и школа Шамая. Говоря о Гилеле, многие люди в Израиле до сих пор восхищается им настолько высоко. И они говорят, это второй человек после Соломона по своей мудрости, по своему разумению истин Божьих. И если вы захотите узнать что-то в каких-то справочниках, вы увидите, сколько много цитат приводят о Гилеле. Он был современником царя Ирода Великого. Он умер в 8 году нашей эры. Из-за своего кристального ума, из-за своего тонкого понимания Библии и комментариев Священного Писания. Этот человек превзошел всех старцев в тот момент, когда он был юношей. Он 40 лет был главой или председателем Синедриона. Появился еще в его время Шамай, который учился у него, у Гилеля. Но Шамай превзошел своего учителя. И говорят, что потом Гилель учился у Шамая или посещал его лекции, его уроки. Но две школы, они закрепились, и в Израиле они просто воспроизводили ученых людей. Они учили людей комментировать традиции, комментировать Писание. Например, школа Гилеля и школа Шамая, они спорили между собой, например, сколько было детей у Адама и Евы. Они пытались отследить в Ветхом Завете такие нюансы, подобные тому, может быть, у Адама с Евой родились дети до грехопадения в Эдемском саду. И одна школа говорила, да, и вот аргументы. Другая школа говорила, нет, это невозможно, и вот аргументы. И они исследовали досконально настолько Священное Писание, что их ученость захватывала людей. Это были светила в обществе. Школа Гилеля, это была школа более либеральная. Школа Шамая, это консервативная школа была. Например, традиция еврейской свадьбы. В культуре Израиля было определено, что невесту нужно воспевать за ее красоту и за ее невинность, за ее чистоту. Стали возникать вопросы, а что делать, если невеста некрасивая? Например, Шкорла Гилеля, они говорили, ну нет проблем, если она некрасивая, то она красивая для жениха, она красивая для своих родителей, и будем воспевать ее. Шамай говорил, ни в коем случае, ни в коем случае нужно говорить истину. Вот я когда размышлял об этом, знаете, что я себе представил? Если бы, например, Шамай сочитывал вот на свадьбе и произносил благословение, вот что бы он сказал. Венчается раб Божий Анания и Сапфира страх Господень. Вот приблизительно было бы так. Он бы, может быть, использовал какую-то риторику религиозную, но он бы 100% подчеркнул, кто является кем. Вот перед нами предстает этот представитель величайшей школы. Потрясающе, друзья. Он Иисуса Христа называет учитель. Этим самым он говорит, с этими учителями ничего общего не хочу больше иметь. Почему? Потому что он видел этого проповедника. Я допускаю, что он слышал эту величайшую проповедь на горе или на горную проповедь, где Христос без всяких конспектов произносил величайшие слова жизни, которые внутри его беспокоили. Он не говорил штампами. Он не говорил, ссылаясь на каких-то Гилелей или Шамаев, или каких-то ученых того времени, или, может быть, чуть-чуть подальше. Он понимал, что в этом человеке есть авторитет. Когда он видел, что Иисус спустился с горы и стал исцелять прокаженных людей, ни Гилель, ни Шамай, ни Ездра, ни Моисей, никто не обладал такой способностью. И он понял, это великий учитель. За этим учителем нужно идти. За этим учителем стоит идти. Всю свою жизнь ему нужно посвятить. И как только он увидел, что этот учитель покидает сушу, переправляется куда-то, он не знал, вернется ли он опять. Он не знал, предоставится ли ему еще какая-то возможность встретиться с ним. И вот он нарушает эту процессию, которая должна была состояться, этого торжественного отправления на ту сторону, перебивает всех и вслух говорит, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Я хотел бы на этом моменте несколько остановиться, поразмышлять. Знаете, мой разум сопротивляется тому, что я читаю в Библии о Христе, и тому практическому христианству, которое я сегодня вижу в нашей местности среди нас всех. Вот представьте, наилучшая возможность для благовестия. Человек сам подходит ко Христу и говорит, я пойду за тобой. Куда бы ты ни пошел. Что было бы, какова была бы наша реакция, если бы кто-нибудь из ваших соседей сказал, я буду ходить в церковь. Дайте мне адрес, приведи меня с собой. Я хочу быть учеником Иисуса Христа. О, мы сказали бы, слава Богу. У нас будет группа по подготовке к крещению. Давай мы тебя запишем, какие проблемы? Мы тебя покрестим, ты будешь учеником Иисуса Христа. Это такой легкий путь, который спрятан за правильными словами, который в контуре необходимых слов. Но вот этот вот умный книжник, расчетливый книжник, до конца не знал, кто перед ним стоит. Он не знал, что это выше Моисея, больше Соломона, больше любых земных людей, который обладал способностью мысли читать, который обладал способностью проникать в глубину человеческого сердца, сознания, души его. Он мог читать его мысли, он мог видеть его мотивацию, он мог понимать абсолютно все, что было в человеке. Вот это меня потрясает. Почему бы Христу не воспользоваться? Хорошо, пошли. Я пришел для того, чтобы собрать команду учеников, чтобы сделать армию своих последователей. И мне нужны книжники, мне нужны ученые люди. Я ни в коей мере не хочу отказываться от тех людей, которые будут других наставлять, созидать церковь. Это мне непонятно. Вот почему я свой разум должен подчинить Священному Писанию. Вот почему я назвал эту проповедь «Иллюзия легкого христианства». Потому что следовать за Христом – это наивысшая цена, которую можем заплатить каждый человек, который призван в Его свет, в Его царстве, в Его жизнь. И это не просто прогулка по стадиону. Это не просто пробежка с рюкзачком, где там мы набрали водички с собой, там в кроссовках, в тренировочном костюме, чувствуем себя комфортно. Мы видим, что шаг за шагом Учитель и Мессия выбивает из-под ног человеческого сознания их личных стереотипов почву, фундамент, на котором мы сами себе воображаем и строим следование за Учителем. Вот ответ Христа. Такой же непонятный, такой же опосредованный для многих из нас, которым нужно просто разбирать и комментировать, что это значит. Он ему не сказал, ты не можешь идти. Ничего не сказал. Зная его сердце, смотрите, что он ответил. У животных и у птиц есть свои дома, а у Сына Человеческого этого всего нет. Ему негде преклонить голову. И в воздухе повис вопрос. Ты готов идти за мной? Не может быть. С такими талантами исцелять людей. Да у тебя, наверное, денег немерено. У тебя где-нибудь в Египте своя вилла, где-нибудь там в Вавилоне еще какая-то резиденция. Никогда в жизни не поверю. И это заявляет царь. Это заявляет тот, кто чудеса такие творит, о ком мы уже много наслышаны. Христос четко разоблачил или расшифровал его желание вот спрятаться за эти правильные слова и сказать, я пойду за тобою. Хорошо, пошли. Но я хочу тебе сказать, что тебе придется пережить. Знаете, как выглядел этот парень, книжник? По-гречески оно звучит грамматеос. Отсюда, наверное, слово грамотей. Он, наверное, был подобно юношу, который наблюдал за парадом военных, которые шли в красивых мундирах с аксельбантами, где наглаженная одежда, где четко отчеканенный шаг заставлял всех просто дыхание затаить. Он, наверное, хотел примкнуть к такой команде. Потому что он понимал, это почесть, это уважение, это триумф, это слава, это известность, почет. Это что-то для моей жизни. И вот вдруг такой шанс, такой учитель, я хочу быть в его команде. Но этот учитель спустил его с небес на землю, с его иллюзий к реальности. У меня ничего нет. Пошли, у меня ничего нет. Правду ли сказал Христос, что ему негде преклонить голову? Абсолютная правда. Вот только нам трудно вообразить, что тот, кто создал вселенную, этот мир, который вложил в недра земли золото, серебро, нефть, газ, все, чем люди сегодня заняты поиском всех этих ценностей, он мог бы жить в шикарнейших домах, в окружении шикарной охраны, но у него всего этого не было. Он родился в чужих яслях. Он жил в чужих домах. Вы нигде в Библии не найдете, что у Иисуса был свой дом. Если хотите, проникнитесь глубиной этой истины. Евангелие от Иоанна, конец 7 главы и начало 8 главы, где после спора в Синедрионе о личности Христа, Мессии, Леона, его служении, о многих-многих нюансах, сказано, и разошлись все по домам. Помните? Сказано, а Иисус пошел на гору. Там был его дом. У людей были дома. У Христа не было дома. Он пошел на гору и всю ночь провел там. Наступило утро, будни, опять споры, опять дискуссии. Тогда Христос спустился с горы вниз, продолжал жизнь. Христа похоронили в арендованной или в чужой гробнице. У него не было ничего своего. Я сомневаюсь, что одежда, которая была у него, это кем-то подарена, сшита была. Та сумка, в которой могли носить какие-то там самые необходимые вещи, это тоже подарок чей-то был. И этот царь говорит тому книжнику, который с тонким расчетом взвесил все и с пафосом заявил всем вокруг себя, я пойду за тобой, куда бы ты ни шел. после слов Христа он так же незаметно исчез, как и появился. И мы понимаем, почему он исчез. Потому что в своей жизни следование за Христом, у него было свое личное представление, как идти и что я должен заполучить. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали, мы будем более подробно изучать 13 глава Евангелия от Матфея, где Иисус объясняет, что значит Царствие Божье в притчах о сеятеле, о почвах, о растениях разных. Он мастерски излагает ту истину, которая помогает нам увидеть нас самих, нашу реакцию, наш плод, чтобы в конце концов определить, по какую сторону Христа мы, где мы находимся. Смотрите, что он говорит с 20 стиха. «Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его». Мы говорили, что люди восхищаются учением Христа. Они восторгаются мудростью Его. Они преклоняются пред разумом Его, пред уникальной личностью. Но, 21 стих, но не имеют в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Вот эта категория христиан или последователей Иисуса Христа. Как раз таки та категория, которая в первые минуты или давление трудности включают заднюю передачу и говорят, это не для меня. Я на такие условия не соглашаюсь. Мне такое христианство не по пути, не по душе. Мы хотим, чтобы нас окружала слава. Мы хотим, чтобы наше воображаемое следование за Христом, оно было всегда триумфальным. Христос в этом объяснении насчет лис и птиц, насчет фактической жизни, своего следования. Он говорит, готов ты идти за мною и вместе со мной ночи проводить под открытым небом? Готов ты, может быть, иметь трехразовое питание в понедельник, в среду и в пятницу? Готов ли ты быть гонимым за имя мое? А вот где-то в этом вопросе есть глубина тех моментов, на которые люди не готовы отвечать. Быть учеником Христа популярно. Наивысший учитель все может, кормит, славный, популярный. Я хочу быть рядом с ним в этой команде. Этот человек исчез. Печально, когда дорога в ад проходит рядом с той кафедрой, рядом с тем словом жизни, которое в руках источника жизни, рядом с тем, кто предостерегает и зовет. Так никогда не воспользоваться этой возможностью. Давайте мы обратим внимание еще на одну иллюзию. Здесь назван еще один человек, которого именуют учеником. Судя по всему, он был более длительное время со Христом, и уже было понятно, что он ходит в команде Иисуса Христа. Другой же, 21 стих, другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Обратите внимание на саму конструкцию общения. Вот здесь, в данный момент, должны были определиться люди, которые идут за Христом или которые остаются. И многие из них поняли, нам, кроме того, что мы слышим, нужно делать какие-то действия. С этим книжником все понятно. Один из учеников говорит, мне кое-что нужно сделать, позволь мне прежде. Очень тонкая, замаскированная, отшлифованная веками, веками, тысячелетиями человеческая мысль. Как быть последователем Христа и в то же самое время в руках иметь то человеческое, которое моей плоти так близко и так дорого. Как благородно звучит, позволь мне похоронить отца. Я изучал эту фразу, и я обратил внимание, что большинство комментаторов, те, кто исследовали культуру Востока, они сходятся во мнении, что речь не идет о том, что у него в этот момент умер отец, и срочно нужно сделать какую-то похоронную церемонию, и ему нужно утешать родных, близких, побыть какое-то время. Это устоявшаяся фраза, которая на Востоке значила вот что. Я хочу быть до смерти отца в доме, ухаживая за ним. Многоточие. Чтобы после его смерти имение, которое по праву должно делиться, какая-то часть досталась мне. Вот как звучит. Иисус, я пойду за тобой, но позволь мне прежде похоронить отца моего. Может быть, отцу было 60 лет, а тому товарищу 20 лет. И отец мог бы жить 5, 10, 15, может быть, 30 лет. Представляете, вот человек, у него своя программа, своя схема следования за Христом. И он очень четко спланировал и убеждает Бога, поставь свою подпись, поставь печать на мои планы, на мою жизнь в данный момент, одобри, а потом как-нибудь встретимся с тобой. Знаете, что происходило с этим человеком? Он не хотел рисковать. Он не хотел рисковать сюрпризами судьбы, которая могла бы преподнести ему в жизни что-то. Он только что услышал, что у Христа нет ни кафедры, ни дома, ни школы, ни классов. Нет ничего такого, чтобы могло на самом деле сделать его титул учителя. И тут появляется возможность, идти или не идти. Как благородно нужно было спрятаться и сказать, мне нужно похоронить отца. Если в первом случае мы видим комфорт личной жизни, облекая человека в это иллюзорное представление следования за Христом, то в данном случае мы видим эту мирскую любовь к материальному, это упование на материальное, это гарантия или поиск, или страховка того, что если в моей жизни что-то произойдет, у меня всегда есть на черный день какие-то сбережения или еще что-то, я не пропаду. Учитель учителем, план планом, высочайшие проекты этого мира, умножение Царствия Божия, все на своем месте. Но я себя неплохо чувствую. И если вдруг что-то произойдет, мало ли что в жизни бывает, я позаботился. Мне есть где голову преклонить. Мне есть куда вернуться. У меня есть всегда за собою открытая дверь. В моих руках ключ. Я могу открыть, могу закрыть. Я решаю, когда следовать. Мои условия являются первичными в следовании за Христом. Посмотрите на ответ Христа, столь же, на первый взгляд, странно и непонятно, как и в первом случае. Предоставь, первая фраза, иди за мной. Лука описывает, иди за мной, благовествуй Царствие Божье. А потом он говорит, предоставь мертвым хоронить мертвецов. Это значит, предоставь духовно мертвым заботиться о своих мертвых земных ценностях. Пусть они делят имущество, которое когда-нибудь все равно пропадет. Пусть они ссорятся, в суды друг на друга подают, деля имущество, кто там полсотки не поделил какое-то там, или комнату, или еще что-то. Пусть они этим всем занимаются. Ты же, будучи моим учеником, иди за мной и проповедуй Евангелие. Эти истории непростые, друзья. Они не касаются просто тех людей. Они написаны сегодня нам, кто называется христианами и последователями Иисуса Христа. Меня потрясает непоколебимая воля и характер Христа. Меня потрясает его целеустремленность и посвященность Отцу и его делу. Он никогда не работал на публику. Вот почему он говорил исцеленному: «Никому не говори». Ученикам очень часто говорил, никому не сказывайте то, что вы только что увидели. Он не хотел быть популярным. Он знал, что толпа будет ходить за ним из личных интересов. Кому не хотелось бы, чтобы его дети были здоровы, сытые, одеты, чтобы в их краях не было ни торнадо, ни штормов, ни ураганов, ничего. Среди них сам Бог. Вот такой Бог нам нужен. Вы замечаете, вот почему люди несколько раз хотели схватить Христа и посадить его силой на трон, воцарить его? Потому что такой Бог нужен. С таким мышлением следование за Христом, человеческие нужды никогда не прекратятся. Вот почему Христос очень часто использовал и притчи, и разные странные высказывания на взгляд людей. Например, кто не будет пить моей крови, есть моего тела, тот не будет иметь жизни вечно. Как вам такое высказывание? В той культуре, где запрещалось вообще всякие разговоры об употреблении в пищу крови или там каннибализм какой-то, это вообще абсурдно. Это удел язычников. И здесь утонченный мыслью Бог и Мессия, Учитель, говорит такие вещи. Но ученики оставляют его. Говорят, странные слова, как нам следовать за тобой? Нам, честно говоря, стыдновато даже слышать такие вещи. Но Христос не отзывает их в сторону и говорит, ребята, поймите, я вам сейчас все объясню, что я имел в виду. Это для фарисеев и книжников. Я хочу их запутать. Я хочу где-то как-то дать им понять какое-то напряжение. Но я вам сейчас все объясню. Он стоит просто и говорит, ну, пожалуйста, до свидания. У него не было плана «Б». Если план «А» рухнет, к концу его служения уже большая группа учеников была. И тут эта группа взяла и ушла. Остается небольшая группа, 12 человек. И он им говорит, может быть, присоединяйтесь к ним, идите. И он им не говорит, ребята, ну уж я вам точно объясню. Петр, я объясню тебе, ты объяснишь всем 11. Можете идти за ними, я достигну своей цели. Никогда не будет так, чтобы я шел на ваших условиях. Никогда не будет так, чтобы крест не состоялся. Никогда не будет ничего такого, чтобы вы могли диктовать мне, что мне нужно делать. Если вы не понимаете Евангелия, идите ловите рыбу, идите шейте башмаки, торгуйте солью, сидите на углах и собирайте дань, занимайтесь своими делами, не морочьте ни себе, никому другому голову. Вот приблизительно так Христос реагировал. Если ты в сознании своем и в сердце настолько глубоко не осознал, что такое христианство, сними очки иллюзий и преклонись пред Богом истинным, у которого единый, правильный и верный путь. Вот почему Христос, вернемся немножечко назад на горной проповеди, сказал, что будет день сюрпризов, когда многие люди будут просто повержены в шок. Они были уверены, что они спасенные. И вдруг они поймут, что они никогда ничего не имели общего с Ним. Они творили всю жизнь беззаконие. Они жили вопреки тому, что Христос определял. Мы научились торговаться с Богом. Мы умеем это искусно делать сегодня. Мы всегда приносим к Богу список своих мечтаний, желаний, своих каких-то планов. И говорим, Господи, я уверен, что это от Тебя, поэтому поставь сюда свою подпись, я буду счастлив, что Ты одобряешь это. И мы знаем, что истинное христианство, оно противоположно такой логике. Оно подразумевает то, когда я отдаю Христу этот чистый лист, я говорю, сам его наполни. Я уже здесь сам поставил подпись. Что бы в моей жизни ни было, я подчиняюсь Тебе. Я люблю Тебя. Я знаю Тебя. Я хочу следовать за Тобой. Знакомо нам такое христианство? Знакомо нам такое следование за Христом? Абсолютно нет. Где-то, читая что-то, бывают какие-то импульсивные всплески. Вот что-то хочется для Бога сделать. И как быстро так вспыхивает, так же быстро оно и угасает. Вот на что похоже наше христианство. Оно похоже на какую-то пищевую добавку. Оно похоже на какой-то, значит, соус, который мы добавляем уже к существующей вкусной пище. Мы немножечко хотим припудрить себя Христом. Сейчас наилучшая возможность, мне сказать, в нашей церкви, это возможность. Я видел одну футболку с надписью «Добавь Иисуса». Это то, что позволяет мне увидеть мой английский перевод. «Добавь Иисуса». Я готов выкупить эту футболку, чтобы посредством этой футболки никто никогда людям не проповедовал. Все, что тебе нужно в жизни, это просто добавить Иисуса. Так ты неплох, все нормально у тебя. Добавь чуть-чуть специй. Вот так приблизительно мыслили эти последователи. Вот приблизительно такое мышление у людей сформировалось настолько сильно и глубоко, что оно сегодня эту борозду пропороло в нашем сознании, что Иисус просто является частью чего-то лучшего в нашей жизни, но не сама жизнь. Но не сам путь, но не сам свет, но не сам хлеб или сама вода. Вот где должен наступить наш переломный момент, в конце концов, друзья. Или Иисус, или ничего. Христос не предлагает уходить в монастыри, и мы это четко знаем. Он не требует от нас, чтобы мы выворачивали свои кошельки и демонстрировали, что так мы любим Его. Это происходит вот здесь. Может быть, Он когда-то потребует, мы не знаем. Но следование за Ним – это высочайшая цена. Это только начало тех картин и историй, которые мы читаем в Евангелии от Матфея. В 10 главе, в 16 главе, в 19 и вплоть до 28 главы. Люди, у которых были жены, дети, семьи, люди, которые хотели тепла, уюта, красиво одеваться, сладко кушать, и выглядеть неплохо. Они ничем не отличались от нас. Но ничего не изменилось с тех пор. Требования Христа остаются радикальными. Или «Я твой Господь», или «Не называй меня своим Господом». Или «Ты в своем сердце посвятил себя мне», или «У нас нет ничего общего». Или «Ты идешь на своих условиях, строишь свое собственное иллюзорное христианство». Или «Ты идешь на моих условиях, на условиях Учителя, на условиях Мессии». Вы знаете, вот вам наглядная иллюстрация той проповеди, где Иисус сказал: «Входите тесными вратами и идите, продолжайте идти узким путем. Входите и идите». Если это было абстрактно, то вот сейчас это реально. Вот сейчас эта ситуация с людьми показывает. Потому что у людей были свои чемоданы. Как я сяду в эту лодку, там мало места. Как я ставлю свои чемоданы, вот здесь нажитые непосильным трудом. 3 замшевые куртки, что там еще? Да? Вот вы знаете, что было. Нам трудно войти на его условиях. А он говорит: турникет пропускает только одного человека, и ты не можешь с собой ничего пронести. Мы разворачиваемся и говорим: может быть, еще встретимся. Жизнь лета, у Бога много дней, мало ли что там будет. Это не тот Христос в Евангелии, который, может быть, воображаем нами. Мы говорим о легком христианстве: подними руку, скажи: я хочу быть христианином, и ты спасен, мы тебя обнимем, поцелуем 10 раз, дадим тебе Евангелие, скажем: ты брат, ты спасен, твое имя на небесах. Хочешь быть последователем Христа? Ну, зацепи сюда рыбку, крестик, татуировку сделай, крестик, что угодно. И ты будешь последователем. Все так легко, все просто, все идеально просто. Мы упростили. Я когда считаю подобные вещи, у меня кровь в жилах стынет. И я начинаю понимать, что Христос с тех пор не изменил своих условий и требований. Живу ли я в иллюзиях? Посвящен ли я Христу? Это вопрос сегодня всем нам, друзья. Верим ли мы сами в то, во что поем: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел»? Если мы не верим, давайте не будем петь, не будем играть в христианство. Оно никому не надо. Не нам, тем более Богу, оно не надо. Мы не можем жить сами в своих планах, бориться в своем собственном соку и в то же самое время заявлять, что мы христиане. Что убеждает нас в том, что мы христиане и последователи Христа? Вот нам нужно протестировать всю свою жизнь. Чем заполнено сознание наше с утра и до вечера? О чем больше всего я мечтаю? О чем я молюсь? Если бы мы оказались рядом со Христом в Его время, Его учениками, я уверен, многие бы из нас не было бы с Ним, не ходили бы. Мы бы не выдержали этого темпа, этой динамики. Мы бы не выдержали этих условий. Он бы нам показался странным. Мы бы дали Ему кличку: это фанатик из Галилеи. Это ненормальный человек, который так игнорирует всеми этими прекрасными благами земли. И я не хочу быть одним из них. Если хочу, то на своих условиях. А это не прокатывает. Потому что это Бог. Это не Гилель, не Шамай. Это не Ездра. Это не Моисей, с кем можно спорить. Соломон, с кем можно разыгрывать что-то. Это Бог. Вот что должно с нами произойти, друзья. Прежде чем следовать за кем-либо, нам нужно его хорошенечко знать. Я думаю, что эти люди не пошли за Христом по одной причине. Он их впечатлил чудесами, проповедью, и на это все закончилось. Но они не знали, что это их Спаситель, что это Мессия, что это Царь, Бог, пред которым замирают ангелы. И многие из них просто боятся прямого взгляда с Ним, закрывают крылышками своими глаза свои. И Он воплотился и жил среди людей. И Он пришел, чтобы исполнить искупление этих людей. Это Царь, по слову которому Вселенная существует и движется, и Солнце покорно, и Луна, и все эти мириады звезд, и миллиарды галактик. И он жил в человеческом теле, ходил в простом этом хитоне и сказал: а мне негде жить. И сказали: ну тогда нам с тобой не по пути. Наше представление о последовании несколько отличается от твоего. Если в нашем сердце не была зажжена искра любви Бога к Богу, мы никогда не поймем Евангелия. Христианство останется для нас одной из религий. В нашей местности христианство, там буддизм, там ислам, там конфуцианство, там еще что-либо. Ну вот так случилось, что мне это общество людей более-менее нравится, и я примкну к ним. Мое сердце и сердце Бога. Я должен пережить духовную нищету, скорбь по своим грехам, чистоту сердца, измененный характер, готовность следовать за Ним. Вот чему учил Христос, вот как Он в жизни демонстрировал то, чему Он учил устно и говорил об этом до этого. Когда Христос говорит: «Следуй за Мной», в Его понимании звучит так: «Отрекись от всего, что у тебя есть. Будь готов сам взойти на этот жертвенник, попроси, чтобы тебя растянули. Отдай абсолютно все вот здесь, в твоем разуме. Будь готов с покорностью и кротостью идти за своим учителем всю свою жизнь. Следовать за Христом – это быть довольным своей жизнью, которую Бог нам дает. Не вырываться из Его руки и говорить: а я хочу еще третье образование. У меня нет того-то и того-то и того-то. Я всю свою жизнь полагаю именно вокруг этих ценностей». Следовать за Христом – это быть покорным Его учеником, преклоняться пред Его величием, пред Его словом, пред Его могуществом. Ему нужно отдать все, иначе Он не является нашим Господом. Я хочу еще раз повторить эту мысль. Самая печальная дорога в ад – это та, которая проходит мимо кафедры того великого учителя, мимо Его слова, мимо Его призывов и предостережений. Вот почему мы собираемся вместе, друзья. Не просто чтобы развлекать друг друга, чтобы приготовить свое сердце к встрече со своим Спасителем. Вот почему нам важно изучать это слово, чтобы оно изменяло нас. Чтобы мы всю свою жизнь соотнесли с тем, что я ученик Христа, я последователь Его. Что бы со мной ни произошло, сколько бы лет Он мне не назначил жить, какие бы повороты судьбы в моей жизни ни были, я Его ученик. И я хочу всю свою жизнь пронести с достоинством это имя. Чего бы мне этого ни стоило. И мы понимаем, что мы не полагаемся на свои силы, потому что мы слабые, хрупкие существа. Мы этот глиняный сосуд, который упадет, он моментально разобьется. Из-за воды он треснет. Вот такие мы. Но это сокровище, оно здесь. Вот почему Он хочет, чтобы мы Его любили больше всего. Всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми своими силами и всю свою жизнь. Теперь вы понимаете, что значило для учеников хлебопреломление? Это не был просто еще один новый обряд. Это не было еще одно правило на тысячи других правил. Это не было попыткой людей загрузить новыми какими-то трюками, чтобы они снова создавали какие-то школы и говорили, что значит присуществление, там хлеб, тело, вино, кровь, вот это все там дискутировали. Это отображение того, когда собираются все вместе, прощенные грешники, и где они восхищаются ценой Искупителя своего, ценой своего Учителя. Это важно. Вот почему наши руки должны тянуться к этому хлебу, потому что я отождествляю себя с Ним. Вместе с Ним я там был на кресте. Вместе с Ним Бог вменяет мне эту праведную кровь пролитую. Вот почему я жажду быть приобщенным к вам, потому что мы одно тело, мы дети Его. И я не думаю, если бы в этой команде оказался этот книжник и этот псевдоученик, он бы разделял эту трапезу настолько глубоко и радостно, как Петр, как Иоанн. Посмотрите, как Матфей последовал за Христом. Мы будем об этом говорить в 9 главе. Как только его глаза встретились со Христом, он оставил там свой столик, зонтик, да, там бумаги какие-то, там разные там списки налоговые, там ящик с деньгами. Он оставил все это и пошел за Христом. Он не сказал ему: Господи, я отнесу отчет кесарю, перешлю, потом я вот как-то. Иоанн с Иаковом и Петр с Андреем не сказали, мы сейчас сети помоем, почистим все и пойдем за тобой. Они оставили все и пошли. Это истинная реакция спасенных и прощенных грешников.